«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Друзья, мы возвращаемся. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Кирилл Гришин сегодня мой соведущий. И в рамках нашей программы мы разговариваем о лошадях, о животных, которых вы все прекрасно знаете, видели много раз. Я убежден, что если не катались лично, то трогали или кормили этих удивительных животных. И сегодня у нас в гостях бывший артист цирка, а ныне человек, работающий в Кремлевской школе верховой езды, Вадим Колодочкин.
Вадим, рада вас еще раз приветствовать. Хочется понять, вот как вы из цирка перешли, так скажем, на работу в конный театр. Что поменялось в вашей работе вот принципиально? Это новый уровень или, ну, так скажем, нечто то же самое, только в другой организации?
В принципе, это то же самое, но в другой организации. И, конечно, есть плюсы. То есть цирк – это в первую очередь разъездной характер работы, то есть по всем городам, по областным центрам. А конный театр, он будет находиться на одном месте, на территории ВДНХ. Принципиально работа с лошадьми не поменялась, но то, что очень радует руководство, новый работодатель, руководство, они хотят расширяться до тех пределов, до которых мы сможем. То есть сейчас идет разговор, если в цирке мы работали, это 8 лошадей, то есть сейчас в Кремлевской школе верховой езды идет разговор о 12 лошадях, и впоследствии будем расширять еще. То есть это очень интересно.
То есть это, ну, такая серьезная конная труппа, соответственно, с большим количеством преподавателей, да, можно так сказать?
Да.
Как вот в трудовой книжке у тебя написано «Ты кто?»
Сейчас конкретно написан «спортсмен».
Спортсмен.
Да.
То есть не берейтер, не специалист там по уходу за животными, спортсмен.
Да, ну потому что, я так понимаю, изначально, когда создавалась эта структура, то есть и создавалось штатное расписание, просто не было предусмотрено штатные единицы, артист или дрессировщик.
Тренер по конному спорту можно написать, да, вполне?
Да.
Ну, так ведь, да?
У Вадима великолепная жена, зовут Аида, и она в цирк пришла со спорта. То есть сначала прочувствовала спорт, потом пришла в цирк, теперь поменяла, значит, свое амплуа, имеет отношение к Кремлевской школе, то есть военное дело, да? Вот вы, два специалиста, два разных воспитания, дома спорите о том, кто что и неправильно делает по отношению к лошадям. Как это выглядит? Или домой не переносите это?
Это очень хороший вопрос и очень часто задаваемый на самом деле. Со временем мы с Аидой пришли к выводу негласно. То есть у нас не было серьезного разговора, что будет вот так и никак по-другому. Просто вот в процессе совместной жизни мы решили, что то, что происходит на работе, остается на работе. Мы можем ругаться в пух и прях на репетиции. То есть, ну, естественно, у каждого дрессировщика есть свой подход к подготовке животных. Мы часто спорим, что я говорю, нет, нужно сделать вот так, а Ида говорит, нет, нужно делать вот так.
Она тебе указывает, это вы там в цирке привыкли, а ты ей это ты там в спорте в своем?
Нет, такого, конечно, нет, но есть моменты, что, допустим, я бы сделал вот так. Ага. Она говорит, нет, как бы с этой лошадью занимаюсь я, вот будем делать вот так. И когда лошадь, допустим, что-то не делает, естественно, это отражается на нас. То есть бывает, что не то чтобы ругаемся, но такие рабочие моменты.
Напряжение.
Это, да.
Слушайте, а вот когда вы спорите с Аидой в присутствии подопечных, да, копытных, они-то как реагируют на это? Мама с папой ругаются?
Ну, мы стараемся, если конкретно занимаемся в данный момент с лошадью, то есть, естественно, не шуметь, не делать резких каких-то движений, чтобы не пугать животное.
То есть спор идет такой, ты абсолютно не прав, да?
Ну, не совсем, конечно, так.
Я с тобой категорически не согласен. Не повышай голос, нас слушают лошади.
Ну, не совсем, да. Понятно, что бывает, говорим немножко резко друг другу, но все это остается на работе.
Расскажите, пожалуйста, вот об обучаемости. Мне вот как педагогу дипломированному, наверное, все-таки можно сказать в прошлом, да, учитель немецкого и английского языков, всегда интересно, как они усваивают материал, ваши подопечные. Способность к обучению, как вот заложено, ну, понятно, индивидуально у каждого, и тем не менее, вот мы разучиваем, я не знаю, там, дифтонг такой-то, мы, я не знаю, там, ставим произношение того или иного звука. Здесь ведь совсем другая история, это же ведь не человек, там, да, там, школьник, там, какого-то класса. Здесь ведь животное, причем большое животное, норовистое.
Ну, вот смотрите, я вам могу сейчас задать вопрос, и вы, в принципе, ответите на тот вопрос, который задали мне. То есть, как вы учите детей? Повторением?
Повторением, да.
Ну, вот вам и ответ. То есть то же самое с животными.
Примером? Ну, подождите. Здесь другое. Здесь лингвистика и филология. Тут пример. Можно произнести звук там, да? Дифтонг какой-нибудь там. Пф, пфланце, пфлауге и так далее. А, ну, лошадь не сможет. Вы же не сможете сделать то, что делает лошадь, да, производит. Поэтому здесь научение не будет такого вот моментального, по примеру.
Конечно, моментального не будет. Но любая дрессировка в первую очередь отталкивается от животного. То есть это касаемо абсолютно всех животных. Эдгар Вальтович не даст соврать, допустим, с тиграми и со львами. То есть мы отталкиваемся от физиологических способностей животного. То есть лошадь, если она не умеет ходить на передних ногах, ты сколько ее не учи, она не будет ходить.
А я думал, они все умеют.
На передних ногах нет, лошадь не пойдет.
А, назад. У лошади 4.
Вот, видите.
А то, что мы просим от лошадей, это, в принципе, все естественные движения. Допустим, когда лошадь встает на задние ноги, на свечку, так называемую. То есть она от чего встает? Либо когда играется, либо какая-то агрессия, либо не может пойти вперед. И от этого как бы поднимается
видит
наверх.
Видит преграду перед собой, да?
Ну, фактически, да. И то есть мы, допустим, с Аидой занимаемся на то, что это через игру с лошадьми. То есть мы зовем к себе, вызываем, и они с нами начинают играться. И потом дальше идет закрепление.
Хорошо, вот идем закрепление. Тренировка. Вот целая труппа лошадей на сцене, на площадке. Одна, например, пошла не туда, и я почитал, что и все остальные тоже пошли не туда. Как это вообще вот эти вот рефлексы закрепляются, и как с этим бороться?
Нет, изначально каждая лошадь учится всему по отдельности, то есть по одной лошади, абсолютно все.
Индивидуальные занятия?
Конечно,
вот
да.
Вот такая педагогика.
Потом, когда каждая лошадь сама по себе уже все знает, то есть все умеет, выполняет команды голосовые и подсказки как бы корпусом, руками, тогда мы их начинаем соединять вместе.
Но это же целый пазл, смотрите. Один элемент, второй, седьмой, восьмой.
А у тебя их 16. А у тебя их 16.
Ну, пока не 16.
Ну, не важно.
Вы преувеличиваете.
Нет,
ну, да?
Я видел группы и в 32 лошади на одном манеже. Я видел большие скопления лошадей. Это, как правило, у французских, у итальянских специалистов. И да, все начинается с индивидуальной работы. Каждый раз, когда все равно ты учишься с лошадью, ну, назовем так, если мы возвращаемся в педагогику, определенной азбуке. Когда животное знает уже азы дрессуры, когда она понимает, что такое бег по кругу, что такое команда стоп, там, вольт, пируэт и все-все-все. Потом идет соединение со второй, с третьей, с четвертой лошадью, выделяется лидер, кто за кем пойдут, или тормоза, которые в хвост уходят. То есть там же очень много индивидуальности, правильно?
Конечно, конечно. То есть не каждую лошадь можно поставить первой. То есть правильно вы говорите, что нужно найти этого лидера. То есть это должна быть смелая лошадь сама по себе. Вот. И потом, когда ты начинаешь с ними заниматься, допустим, лидер, который ведет лошадь, это табунное животное. То есть должен быть вожак табуна. Такая же лошадь, как все остальные. Но вожак, который идет первым, он должен и тебя слушать. И очень тонкий момент, чтобы не передавить вожака, чтобы он не стал ведомым, как все остальные, и шел просто за тобой. Очень, да, большая специфика, опять же, ну вот именно подготовка одной лошади, это не так сложно. Есть какие-то базовые моменты, то есть лошадь должна знать свою кличку, движение вперед, остановку, обязательно остановку, потому что если вдруг что-то идет не так, на остановку он должен остановиться. Когда их много, если вдруг происходит какой-то сбой в работе, то есть это основополагающая команда, остановка. То есть они все остановились, встают на место хорошо по команде. Опять же, они изо дня в день бегают каждый на своем месте. То есть если первая лошадь бежит первая, четвертая, четвертая, то есть на протяжении длительного времени они так и будут бегать, чтобы они знали свое место. И за счет вот этого постоянного повторения ежедневного, то есть и вырабатывается вся основная дрессура. Но опять же, и поощрение. То есть нельзя просто изо дня в день делать одно и то же. Нужно лошади объяснить, что когда она делает правильно, тебя угощают, подкармливают, хвалят, хлопают, там кто что больше любит.
Ну, без этого и в настоящей педагогике тоже не идет ничего, правда.
А Кирилл сейчас упомянул про английский язык, про немецкий язык. Вадим, я знаю ответ на этот вопрос, но очень хотелось бы, чтобы ты озвучил, на каком языке общаются с лошадьми?
На человеческом.
Ну, это понятно. Какие слова вы используете? Откуда эти слова взяты? Это какой язык?
А, вы это имеете в виду? Основа французская и немецкая.
Русские слова вы используете?
Да.
Ну, то есть это совокупность сразу нескольких языков?
Конечно. Ну, допустим, вот в цирке, да, так как мы с вами бывшие коллеги теперь, к сожалению, поклон лошади на одну ногу. Ажну.
Ажну?
Да. Это французское слово. Когда лошадь поднимает на задние ноги, на свечку. Это немецкая команда «auf», то есть через «auf». То есть старая дрессура, это было «auf», да, то есть вверх, потом это перешло в цирке на off. И есть какие-то моменты, допустим, перемена направления лошадей, санже, опять же, французское слово. Мы с лошадьми занимаемся, когда нужно, чтобы они шли по барьеру, то есть мы даем команду барьер. Они встают передними ногами и идут в барьер. Хотя старые дрессировщики давали команду монт, опять же, французская.
То есть вот если сегодня дать тебе лошадь, которая воспитана французским дрессировщиком, ты с ней быстро найдешь общий язык?
Я думаю, да, но даже дело не в том, что это французские команды.
Ага.
А ведь, ну, вы как дрессировщик понимаете, что есть какие-то основные базовые движения человека при работе с животными.
То есть важен язык тела?
В большей степени, да.
Чем слова, да?
Да.
Язык тела, это что, получается, ну, расположить к себе, да, животное, получается, каким-то образом?
И расположить, и потом, к сожалению, ну, наши слушатели не увидят, если я вам буду показывать. То есть, чтобы мне двинуть лошадь вперед, я перемещаюсь относительно лошади чуть-чуть назад. То есть, как бы сзади подгоняю лошадь. Притом это не обязательно подгоняю палкой или чем-то другим. Просто я поджимаю корпусом, я делаю шаг на лошадь в сторону крупа, попы лошади,
да.
И она двигается вперед. Точно так же, если мне нужно остановить, лошади знают, наши лошади, по крайней мере, голосовые команды, но на выступлении в цирке или как это будет у нас в конном театре, будет громкая музыка. И, соответственно, чтобы остановить, я перегораживаю дорогу. Но не так, что бросаюсь перед лошадью, я делаю движение в сторону головной лошади. Он начинает притормаживать и останавливаться, и за ним все остальные. Вот в этом плане язык тела.
Ну вот смотрите, приходит к вам новая лошадь, там, да, условно. Появляется у вас новая лошадь в конном театре. Соответственно, новый подход. И как вообще происходит вот несколько дрессировщиков, да, условно? Кого выбирает лошадь? Вы ее выбираете или она вас?
Конечно, человек выбирает лошадь. То есть вот сейчас приобретались лошади на Старожиловском конезаводе под Рязанью. Мы поехали большой делегацией с нашей организацией, с Кремлевской школы. С нами поехал ветвяч, чтобы связу обследовать, сделать рентгеновские снимки, если возникают какие-то моменты. Поехал начкон, так называемый. Поехали мы с женой. То есть поехали еще определенные специалисты, которые просто смотрели лошадь. Выбрали, то есть нам показали порядка 10 лошадей. Выбрали троих, которые нам понравились. То есть которые... Есть моменты у каждого дрессировщика, которые он видит в животном, что подходит ему, что нет. То есть там была лошадь пугливая, которая боялась солнечного света, который падает из окна. Но она поверит, эта лошадь и будет работать. Но зачем тратить колоссальную продолжительность времени, если можно взять лошадь, которая не боится солнечного света, которая попадает в окно? То есть отсеиваем тех, кто боится. Потом вот с этих троих лошадей стали делать рентгены. К сожалению, остался только один, который вы приобрели. У двоих не критичные проблемы, но либо это дорогостоящее лечение прямо сейчас, возможно, и не будет проблем у этих лошадей с ногами. Но определенная предпосылка к этому есть. Выбрали лошадь, и потом просто мы с женой решаем, что вот, допустим, я занимаюсь сейчас с молодым русским верховым, а она занимается с молодым арабом двухлетним, потому что их приобрели под нас, этих лошадей.
А в каком возрасте надо приобретать лошадь, чтобы с ней начать работать?
Я бы сказал, что не раньше какого возраста лучше приобретать.
Не раньше, не позже.
Ну, по поводу позже тут можно долго спорить, потому что к нам попадали лошади и 8-летние, и они шли в работу и 5-летний конь. А не раньше 2 лет, наверное.
Почему?
В дрессуре имеется в виду. Ну, во-первых, это уже более сформированная лошадь с более крепкими ногами, как бы, и так же, как ребенок. То есть, если вы возьмете маленького ребенка, еще ему весело, ему хочется поиграться, а вы его пытаетесь чему-то научить. Ну, много времени будет уходить на то, чтобы донести лошади то, что ты хочешь. Когда лошадь чуть старше, с ней уже проще.
Вадим, почему вот говорят, что у лошади 5 сердец? Откуда такое вот берется? Поверье? Миф?
Ну, это не поверье. Ну, по поводу мифа я бы тоже не сказал.
Но это речь о выносливости прежде всего, правда?
Нет, не совсем. Это физиология лошади. То есть, начнем издалека. Что такое копыта лошади? То есть, ну, какая-то непонятная для простого обывателя, да, жесткая штука, вот куда прибивается металлическая подкова, и она ходит по асфальту. На самом деле у лошади в копыте находится так называемая стрелка, и она должна постоянно соприкасаться с землей. За счет вот этой стрелки в копыте, когда лошадь ходит, они помогают прокачивать сердцу, кровь по всему организму.
И то почему... есть действует как насос?
Да, да. Угу. И почему говорят, что у лошади 5 сердец? Потому что сердце как таковое, как орган, и, соответственно, 4 ноги.
Невероятно.
Друзья, вот этим и прекрасна наша программа, в том, что даже я сижу и заслушиваюсь наших специалистов, потому что действительно 4 плюс 1 получается 5, и 5 сердец не потому, что лошадь выносливая, как многим может показаться, а потому что вот есть прямое оправдание этим действием. В каждой ноге есть, назовем так, мини-насос, выполняющий функцию дополнительного к сердцу, его так и называют 5 сердец.
А есть ли какие-то аналоги в животном мире вот подобного рода?
Не могу сказать. А по поводу лошадей, опять же, вот по поводу вот этого строения, почему 5 сердец, и каждая нога помогает прокачивать кровь. Допустим, если кот может фактически целый день лежать, ну и коты не такие активные, да, если не ошибаюсь, 18 часов в сутки они могут проспать, то лошади нужно двигаться каждый день. И за счет движение, то есть она более, как сказать, хорошо себя чувствует. То есть если лошадь стоит день-два, то начинаются проблемы, начинают отекать ноги. Ты берешь лошадь, подвигала, она побегала, и, соответственно, эти отеки с ног уходят.
Вот в одной из предыдущих программ мы с Эдгардом говорили о некоторых забавных, нештатных ситуациях, связанных с транспортировкой животных в цирковых учреждениях, да? Все это происходит и происходило периодически на потеху местным жителям, да? Кадры есть в интернете. У вас вот за годы работы какие-то такие истории накопились, когда случалось нечто то, что выходило из-под контроля? Как вы реагировали?
Ну, в первую очередь, нужно реагировать всегда спокойно, чтобы не пугать животное. Потому что, когда что-то идет не так, любое животное, лошадь в том числе, то есть оно пугается и стрессует, скажем так, просто. И главная задача дрессировщика абсолютно в любой ситуации, в работе, в моменте подготовки или в моменте погрузки-разгрузки, это спокойствие человека. То есть через это, в принципе, строится все общение с животными, с лошадьми в частности. Конечно, нужно в первую очередь контролировать себя, чтобы не показывать, по крайней мере, внешне, что что-то пошло не так, а всегда пытаться успокоить лошадь.
Угу. И она поддается, да, соответственно, добрым, тихим словам?
Конечно, да.
Тактильные, соответственно, вещи?
То есть бывает даже вот сейчас нам, чтобы дойти от конюшни до места, где мы занимаемся с лошадьми, нам нужно пройти, там, скажем, 100 метров по улице. Бывает, что там, так как лошадь сама по себе пугливая, пугливое животное, то есть даже листик, который летит с дерева, бывает, их пугает. То есть ты его успокаиваешь, похлопал, угостил морковкой. Да, он как бы не под контроль, но он прыгнул. Но ты его успокаиваешь, что все в порядке, ничего не случилось, и он через неделю после этого, даже если такая ситуация снова повторится, он может уже и не среагировать, потому что верить человеку, человек-то спокоен.
Это всего лишь листик, это всего лишь московская осень. Скажите, пожалуйста, Вадим, вот опять же, конный театр. Для меня вообще это понятие, так скажем, вот новое. А традиции каковы вообще, в принципе, в России и в мире? Как это хозяйство вообще функционирует? Я понимаю, что это стационарная история, что вам не нужно особо там перемещаться по городам и весям, если вы не гастролируете. А ведь и гастроли же будут, ведь правда?
Ну, по поводу гастролей я не уверен. Наверное, все-таки это будет на одном месте в Москве проходить. А традиций именно в нашей стране, наверное, ну, не такие большие они. К сожалению, не так много людей пытались создать конные театры. То есть это будет переплетение, почему конные и театр. То есть основные действующие лица – это лошади, и все-таки постановка какого-либо спектакля, но с упором на лошадей. То есть какой-то сюжетной линии. И основные герои будут лошади.
Ну, то есть сценарий, режиссер-постановщик, актеры, да?
Ну, и люди в том числе, да, но и основной упор на лошадей, именно чтобы показать красоту этих животных.
Вообще подобного рода индустрия очень популярна на Западе. Я не однажды бывал на конных шоу, они там пользуются большой популярностью, есть очень известные дрессировщики, наездники на Западе, у которых есть собственные шоу, они ездят по всей Франции или по всей Италии, большое количество лошадей, серьезная конюшня, а вот в России до сих пор, назовем, все эти попытки были тщетные. Я помню конный театр, который существовал там имени Кантемирова. Сейчас, я так понимаю, его, наверное, уже практически нет в связи с уходом самого Кантемирова. Я помню несколько попыток в российском цирке создать целые конные программы. Там Сарват Бекбуди, народный артист, пытался. И шоу Тамерлана Нугзарова тоже целые конные такие спектакли делали. Но, к сожалению, при всей моей любви к лошадям, это не пользовалось никогда успехом. То есть зритель, когда давали рекламу, там, я не знаю, ну, давайте Брянск, Омск, Иркутск возьмем, заклеивали города вот афишами, и как-то вот не могу сказать, что народ прям шел туда. В Европе более, наверное, трогательное отношение к этим животным и большая популярность у подобного рода спектаклей, театральных шоу, цирковых шоу, чем в нашей стране. Я бы очень хотел, конечно, чтобы у кремлевской школы получилось создать хорошую базу, которая станет таким первопроходцем, что ли, в продвижении вот такой конной культуры. Потому что все равно культура во всем этом, она существует. Любовь к лошади, она есть. Мы все испытываем и уважение, и симпатию к этим лошадям. Но вот пока не получается, надо констатировать.
Мне кажется, что нужно в этом смысле немного набраться терпения, подождать за развитием этого процесса, чтобы вот этот самый центр развития конных традиций России, если я правильно называю организацию, Вадим?
Ну, почти, центр национальных конных традиций.
Ну, развитие здесь все равно тоже присутствует внутри, в любом случае, чтобы эта организация все-таки заявила о себе полноценно, и, собственно, россияне, да и все интересующиеся миром конных искусств так или иначе оценивали бы по достоинству. У нас остается не так много времени, Эдгард. Я бы все-таки хотел, с вашего позволения, коллеги, уточнить еще по джигитовке несколько моментов принципиальных. Это искусство или спорт все-таки больше?
Вообще это военно-прикладное искусство, скажем так. То есть изначально что такое джигитовка? Это военная дисциплина, которая использовалась казаками. Вот, потом уже стали применять это в цирке. Ну, применять как бы, это просто перелилось в цирк. И опять же, то есть, если говорить про кремлевскую школу верховой езды, есть отдельное направление, спортивная джигитовка. То есть сейчас это отдельный спорт. То есть ребята получают...
Соревнования проходят.
Соревнования, да. То есть ребята у нас в нашем клубе есть несколько мастеров спорта по джигитовке, кандидаты в мастера спорта. Ну, также фактически у всех ребят есть разряды. Единственная разница цирка и, вот, допустим, спортивной джигитовки, в цирке это по кругу. Это очень большая разница со спортивной. А в спортивной джигитовке это прямая. И у меня был опыт, когда я еще в свое время работал в цирке джигитовку. Я пробовал по прямой. Это абсолютно две разные вещи. То есть принципиально. Я знаю, как делается какой-то элемент в джигитовке. Я его делал каждый день в работе в цирке. И по прямой это я не смог сделать с первого раза.
У нас осталось в буквальном смысле слова минута. Небольшой такой блиц-опрос. Вадим, жеребцы или кобылы?
Жеребцы.
Почему?
Какой-то предрассудок. Даже, наверное, мерина, потому что они меньше выясняют отношения с собой.
Лошади российских пород или иностранцы?
Российских.
Почему?
Потому что они ближе.
Только поэтому?
Есть породы иностранные, с которыми хотелось бы попробовать работать, но мы же в России живем, поэтому российские породы.
Лошадь – это про доброту или опасно?
И то, и то. Лошадь не такое безопасное животное, как могут подумать простые обыватели.
Есть вопросы?
Вопросов нет. Пятерка.
Спасибо.
Друзья, час пролетел очень быстро. Сегодня вместе со мной Кирилл Гришин задавал очень интересные вопросы нашему гостю Вадиму Колодочкину. И я хочу, чтобы вы все задумались лишний раз, что все животные, они рядом с нами. Нельзя их недооценивать. Продолжайте любить и заботиться о животных. И самое главное, не отдаляйтесь от животных. Сделайте так, чтобы мы с вами научились существовать на этой планете вместе с ними. Ну, а я прощаюсь. До свидания. Вадим, спасибо большое. Кирилл, благодарю.
Спасибо.
Спасибо.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.